Все интерпретации, возникшие в результате прослушивания, являются ответственностью субъекта прослушивания и могут не отражать идею авторов.
Привет, это подкаст «Хьюстон, у нас проблемы». С вами его ведущие Маша и Люба.
Мы клинические психологи, и здесь мы говорим о психотерапии и психическом здоровье. Всем привет, с вами подкаст «Хьюстон, у нас проблемы».
Всем привет, и тема сегодняшнего эпизода «Как справиться с перфекционизмом?»
Да, как справиться? Судя по нашей записи, мы отлично с ней справляемся. На самом деле, мы же, когда начинали делать подкаст, мы чуть больше стремились делать его идеально.
Да, да, однозначно.
Потом мы очень устали.
Да, мы очень устали и начинали искать разные способы, как бы обойти вот эту сложную, долгую подготовку, пытались как-то оптимизировать и в то же время все-таки сохранить вот эту тенденцию делать идеальные, хорошие выпуски. И на текущий момент мы готовились, мне кажется, по сравнению с нашими первыми разами, не так много, не так долго. И
оптимально. Оптимально — это наше слово. Мы вообще решили говорить на эту тему, потому что нам в последнее время поступило много вопросов от наших слушателей в таких формулировках, как «почему я все хочу делать идеально», про синдром отличника. Вот что-то все вокруг этого. Мы же не можем наверняка знать, что с человеком происходит, поскольку это нужно прояснять. Но в целом это может быть как-то перекликаться с темой перфекционизма, поэтому мы решили поговорить об этом. Кроме того, мы уже записывали один эпизод про так называемые трансдиагностические феномены, про самокритику. Напомним, что это такое, трансдиагностические феномены. Это когда некое состояние встречается при многих, например, расстройствах. И вот перфекционизм — это как раз тоже один из трансдиагностических феноменов. Он коррелирует с тревожными расстройствами, с депрессией, с обсессивно-компульсивным расстройством, с расстройством пищевого поведения. То есть это то, что встречается и влияет на ход и течение, и лечение, например, этих расстройств.
Про самокритику вы можете послушать в наших старых эпизодах. А сегодняшний эпизод будет про перфекционизм. И, ну и для начала мы, конечно же, расскажем, что, собственно, представляет собой перфекционизм.
Будем говорить скорее про так называемый дисфункциональный перфекционизм, потому что перфекционизм — это что-то такое, что мы не можем говорить, оно есть или нет. Скорее мы можем говорить про его выраженность. Например, автор книги «Парадокс перфекционизма» разделяет перфекционизм и так называемый оптимализм, он это называет. То есть перфекционизм — это нечто дисфункциональное, мы сейчас объясним термин. А под оптимализмом он подразумевает такое нормальное желание хотеть делать классные вещи классно, при этом учитывая факторы реальности. Сколько у вас есть сил, ресурсов, времени на это и так далее. Это нормальная такая здоровая адаптивная позиция. Здорово, когда у людей это есть. А мы будем говорить про дисфункциональный перфекционизм. Это тенденция придерживаться высоких стандартов, связанных с клинически значимым дистрессом. Человек может настолько сильно желать получить высокие стандарты, из-за чего у него возникают разные последствия. Ну, можно представить студента, который очень-очень старается получать высокие оценки, и любое отклонение от условно отлично — это для него фактор ужасного стресса, огромного количества самокритики, самокопания и так далее.
Надо сказать, что вот еще одно из отличий такого дисфункционального перфекционизма и оптимализма в том, что люди, когда не страдают перфекционизмом, улучшая что-то и добиваясь каких-то результатов, они испытывают облегчение, радость. И эта радость, и эта удача, она их мотивирует делать дальше, ну, какие-то дела. А в случае с перфекционизмом чаще всего удача и улучшение там, какой-то задачи, она не приводит к какому-то значимому облегчению. То есть человек все еще остается в тревоге, в напряжении, и у него может там снижаться в целом мотивация делать дальше что-то. Здесь можно смотреть на последствия. То есть, допустим, я улучшаю, стараюсь делать что-то лучше, и мне от этого хуже становится, значит, скорее всего, у меня есть дисфункциональный перфекционизм. Если я что-то улучшаю и там стараюсь делать классные вещи классными, и в целом мое настроение, состояние от этого не ухудшается, значит, у меня нет проблем с этим.
Всегда такой вопрос, когда мы говорим о чем-то вот таком, вот почему это происходит, мы вас не удивим ответом. Наибольшее число исследований как-то связано с изучением взаимосвязи стиле родительства и последующего формирования перфекционизма у ребенка. То есть, по сути, это такое выученное поведение, которое чаще всего возникает в семьях, для которых характерно либо очень жесткий стиль воспитания, такие очень критикующие, требовательные родители, которые не замечают, может быть, достижения ребенка, а больше обращают внимание на то, что он не может, и как бы мотивируют его стараться еще. И вторые семьи, или родители, которые могут способствовать формированию перфекционизма у ребенка, это те, кто сами являются перфекционистами, и они такую ролевую модель создают для ребенка. Это коротко о том, почему это может быть у вас.
Ну, я бы добавила еще то, что не только семья. Семья, конечно, имеет большое влияние, но и, в принципе, ближайшее окружение может повлиять на ребенка довольно сильно. Например, там школа, особенно если это речь идет о каких-то школах типа лицея или какой-нибудь суперкрутой гимназии, где есть отбор и какая-то конкуренция достаточно жесткая, где к детям, там, ученикам, учителя хорошо относятся только исходя из их оценок, например.
Да, это тоже может способствовать. Просто это чуть труднее, я думаю, изучить, поэтому данных меньше. Вообще, перфекционизм — это же, по сути, такой описательный термин. Давайте попробуем разобраться, что же за этим стоит. Одна из ведущих исследовательниц перфекционизма в мире, доктор Росс Шафран, описывает, что вообще во главе угла формирования такого поведения стоит чрезмерная зависимость самооценки от достижений. В результате чего возникают такие очень негибкие, ригидные стандарты, правила. Например, я должен всегда получать высшие оценки. Я должен всегда идеально говорить во время подкаста. И там я должен, чтобы у меня дома всегда была идеальная чистота. Ну, то есть какие-то такие вещи. Кроме того, для перфекционизма характерны определенные ошибки мышления. Мы уже как-то с вами говорили про когнитивные искажения в выпуске, про... наш мозг нас обманывает. Вот для перфекционизма характерны такие ошибки мышления, как черно-белое мышление. Например, это такая концепция «все или ничего». Либо я делаю на 100%, либо это все плохо. Ну, то есть там, если я не получил высший балл, то значит я неудачник. Нет промежуточных вариантов. Для перфекционистов характерны различные должествования. Я должен быть идеальным, я должен выполнять свою работу на 100%, я не должен никогда ошибаться. Что-то в этом роде. Для них также характерна так называемая селективность внимания. Это когда вы замечаете то, что вы не сделали, но никогда не замечаете то, что вы сделали. В итоге возникает несколько возможных вариантов. Либо этим стандартам вообще очень сложно соответствовать. Это бесконечная фрустрация и попытки делать еще лучше, больше, сильнее. Либо получается что-то делать, но они считают, что им повезло, и они могут попробовать еще раз постараться, и тем самым повышая свои стандарты. В обоих случаях у них возникает сильная самокритика, например, то, что я неудачник, я недостаточно справляюсь, и тем самым у них подкрепляется вот это убеждение о том, что их самооценка зависит от достижений. А еще одним вариантом развития событий из-за вот такой массивного груза ответственности быть идеальным является избегание, когда они начинают избегать этих ситуаций, например, прокрастинация, бесконечное откладывание дел и что-то в этом роде. И вот возникает так называемый порочный круг перфекционизма, и жить с этим довольно-таки тяжело.
Да, и ты сейчас говорила про внутреннее подкрепление, угу, да, этого перфекционизма, какие внутренние процессы поддерживают перфекционистское поведение, но также есть еще и внешние подкрепления, угу, например, ну вот, если так посмотреть на перфекционизм, вроде как все выглядит достаточно жестко и неприятно. Человек себя загоняет в такую ловушку, где он стремится делать вещи идеально, пытается соответствовать каким-то нереалистичным стандартам, какая-то невероятно завышенная планка, и человек может жить в этом напряжении, в этой тревоге годами, и это довольно, ну, как мне кажется, ну, такая несчастная жизнь на самом деле. И, казалось бы, почему бы не перестать так делать? Но проблема в том, что есть еще и очень сильные внешние факторы, которые поддерживают это поведение. Например, человек-перфекционист на работе может слышать от коллег и от начальника похвалу, когда тот задерживается на работе, и ему говорят, что какой ты классный сотрудник, ценный, мы так тебя любим, мы так тебя ценим и так далее. Или, например, стараясь делать вещи идеально, человек может там действительно достигать каких-то результатов и получать от этого какие-то бонусы, от этих результатов. Почему человеку вообще переставать так себя вести? Ну и проблема в том, что да, человек может достигать в результате своего перфекционизма каких-то задач, каких-то целей, но какой ценой? Обычно, если речь идет о перфекционизме, то затраты на вот эту идеальную жизнь, они достаточно серьезные.
Да, мне кажется, проблема здесь в том, что никогда не бывает достаточно. В этом проблема идеала, его невозможно достичь, и это как будто бы бесконечный бег, как белки в колесе. Да. Ты постоянно бежишь за этим идеалом, но он каждый раз повышается, потому что перфекционисты редко испытывают удовлетворение от того, что они сделали.
Да, они могут получать какие-то бонусы краткосрочно, например, я там выполнил задачу, меня начальник похвалил, я такой фу, выдохнул, классно, я молодец, я не зря там 7 часов потратил на эту презентацию, и это является подкреплением, и внутри человек чувствует облегчение, какое-то удовлетворение, но потом гонка продолжается, он да? возвращается на беговую дорожку и бежит за своей морковкой и изматывает себя, это очень, очень печальное зрелище, на мой взгляд.
Мы уже несколько раз сказали, что вообще жизнь перфекциониста, она трудна. И мы хотим проиллюстрировать это одним кейс-стади. Это описание случая из учебного пособия. Назовем девушку Виктория. Виктория — 26-летняя женщина, которая работает в большом рекламном агентстве и находится в отношениях со своим парнем уже около 2 лет. Она описывает себя как девушку, которая имеет очень высокие стандарты и большие цели. Одной из основных сфер, где она очень на себя давит, — это работа. Она ожидает, что она будет каждую неделю приходить с новыми инновационными идеями, и ее босс обязательно ее заметит и повысит. Она верит, что единственный путь, в котором она может достигнуть это работать 12 часов в день, включая выходные. Кроме того, она имеет очень высокие стандарты к весу и внешнему виду. Например, она считает, что она должна весить 45 килограмм, а ее волосы и макияж должны быть всегда идеальны. Она пытается это достигнуть такими способами, как сокращать потребление пищи, по несколько раз в день проверять свой вес, измерять пропорции своего тела. Она считает, что ее дом должен быть всегда в идеальной чистоте, чтобы ее парню было комфортно, и когда друзья приходили к ней, они видели, что все идеально. Учитывая, что она работает по 12 часов в день, еще и периодически не ест, в ее доме часто бывает бардак. Поэтому она избегает приглашать других людей к ней, потому что она не хочет, чтобы они думали, что она ленивая свинья. В прошлом она наслаждалась развлечениями с друзьями по выходным, но при этом каждый раз она готовила такой ужин, который был сравним с рестораном высшего класса, затрачивая на это, естественно, большое количество сил и времени. Сейчас она не может себе этого позволить, поэтому она, опять же, избегает встреч с друзьями. При этом она объясняет сократившиеся встречи с друзьями тем, что вообще социализация — это пустая трата времени, ей не хочется проводить время с друзьями, когда она могла бы посвящать его работе или своим усиленным тренировкам в спортзале. У нее наблюдается высокий уровень самокритики. Например, она может себя усиленно ругать за то, что отправила письмо на 5 минут позже, и она начинает сокрушаться, как она может быть такой глупой, и какая она неудачница, и это очень большая ошибка. В то время как ее окружение, коллеги говорят, да в этом нет ничего такого. При этом она постоянно чувствует, что она делает недостаточно в достижении своих целей, и ей нужно стараться сильнее. Даже когда она преуспевает в чем-то, например, когда ее босс дает ей хорошую оценку, она обесценивает эту удачу. Она либо игнорирует эту оценку от ее босса, или говорит что-то вроде, что, возможно, он говорит это всем, и мне, тем не менее, нужно стараться сильнее. Она часто фокусируется на том, что у нее не получается, чем на том, что у нее получается, и игнорирует любую позитивную оценку. Поэтому, что логично, когда она даже достигает каких-то своих целей, она не получает никакого удовлетворения. Скорее, она начинает думать о том, что ей нужно сделать все-таки уже наконец, чтобы почувствовать это удовлетворение. В итоге с таким бесконечным типом мышления она попадает в этот круг перфекционизма, и это повторяется из раза в раз. Вот мы и привели пример человека с перфекционизмом. Если посмотреть, что из этой истории выделяется, что у нее есть четкое убеждение, что она недостаточно хороша, у нее есть много всяких правил, что ей нельзя делать ошибки на работе, вот, например, как она расстроилась из-за письма, которое отправила чуть позже, что ей нужно иметь идеальный дом, чтобы люди туда приходили, что ей нужно весить только определенный вес, иначе она уже все недостаточно хороша, что ей нужно идеально выглядеть. Звучит как довольно тяжело. Тяжело так жить, короче. И что в итоге с этим делать-то?
Первое, что нужно сделать, это как раз-таки признать проблему для себя, что да, у меня это есть, и это проблема, и я собираюсь с ней что-то сделать, с ней работать. Недостаточно просто послушать информацию про перфекционизм. Работа с какой-то проблемой требует каких-то усилий, соответственно, признать проблему и подготовиться с ней что-то сделать.
Я это думаю, в признании шаг. Проблемы поможет вот как раз оценить ущерб, который она несет. Например, вы можете замечать, что вы перерабатываете, у вас вообще нет уже сил, вы постоянно, может быть, болеете, вы не уделяете время своей семье, вы не уделяете время своим друзьям, и вдруг вы вообще замечаете, что жизнь, в которой вы живете, она вообще не доставляет вам радости. И это уже повод задуматься, в чем может быть причина, и помочь сформулировать проблему.
И после того, как вы признали для себя, что есть проблемы и готовы с ней работать, есть две такие глобальные стратегии. Первая — это, как вот Маша рассказала о случае девушки, там было очень много правил и убеждений, которые поддерживали ее перфекционистское поведение. Соответственно, первое, что нужно сделать, это оценить свои, выявить и оценить свои ожидания, убеждения, долженствования относительно того, как вы живете, как вы работаете, какой вы человек. Выявить их, возможно, даже выписать, какие правила у вас есть, какие стандарты и требования к самому себе у вас есть, и оценить их на реалистичность. То есть их нужно, скажем так, протестировать, и сделать такую проверку на реальность. Например, если у вас есть какое-то убеждение.
Ну вот в кейсе было, я должна работать по 12 часов в день каждый день.
Да.
И то есть оставшееся время что, спать только остается? Насколько возможно так жить?
Угу.
Если так посмотреть на это, вот прям посмотреть, 12-часовой рабочий день, 7 дней в неделю, это уже звучит нереалистично.
Да, и скорее всего, если вы займетесь этой проблемой, скорее всего, у вас будет много этих правил. Их должно быть много, потому что у нас, правда, всегда есть много разных правил, как жить. И они, скорее всего, будут какие-то глобальные, а также будут какие-то маленькие, короткие правила, локальные. Например, там, я не должен ошибаться в текстах. Я должен проверять свою почту 3 раза, чтобы не допустить орфографических ошибок. И эти правила тоже нужно выявить, понаблюдать за собой, выявить и тоже проверить на реалистичность. И если вам сложно проверить реалистичность своих требований к самому себе, то можно задать себе такой вопрос. А те усилия, которые я трачу на эти правила, они оправдывают цель? Они стоят того или нет? Если, например, я делаю презентацию, трачу на нее 7 часов, делая все идеально, и там, чтобы не было никаких сдвигов, чтобы все было симметрично и никаких ошибок, стоит ли оно того? Если речь идет, допустим, о каком-то ежемесячном отчете, который проходит каждый месяц, и, в общем-то, каких-то строгих требований и серьезных последствий от ошибок нет. Стоит ли оно того? В общем, нужно провести работу по переоценке своих убеждений. И после того, как вы сделали работу над своими правилами, над своими убеждениями, переоценили, следующий этап — это тестирование гипотез, скажем так.
Да.
То есть после того, как вы поняли, что правила не допускать орфографических ошибок и перепроверять все тексты там по 5 раз, оно перфекционистично и не полезно. То есть мы изменили мысли, да, мы изменили правила, убеждения, мы переоценили их, подкорректировали, сделали их более реалистичными, менее требовательными. Следующий этап — это изменить свое поведение. То есть у нас есть перфекционистичное поведение, которое, собственно, и приносит нам основные страдания. Поэтому второй этап, второй шаг — это тестирование своих новых гипотез. Например, я не должен перепроверять тексты по 5 раз, и я не должен не допускать орфографических ошибок. Или так, я могу допускать орфографические ошибки, и ничего страшного из этого не произойдет. После того, как вы для себя сделали это правило, следующий шаг — начать допускать эти ошибки.
И это правда большая разница. Одно дело, я такая села и сказала «да».
если я ошибаюсь, в этом нет ничего страшного. А другое дело — это сесть и попробовать это сделать, потому что в этот момент у вас может быть такая буря эмоций, тревоги, стыда, покалывание в груди, панические атаки, что это случится. И, ребята, это правда очень страшно, но это в итоге такой путь освобождения от этих правил. Мы вообще не идеальные. Мы такие обычные люди, ошибаемся.
Да, и здесь речь идет о каких-то таких маленьких шагах, маленьких поведенческих экспериментах, которые вам нужно будет ставить в течение вот этой своей работы над перфекционизмом. Например, делать какие-то маленькие неидеальные дела. Если речь идет о перфекционизме, связанном с отношениями, общениями с людьми. И, допустим, история, где вы не можете говорить такие вещи, как «я не знаю», или «я не прав», или «я не компетентен в этой области». Если для вас это сложно, то первое, что нужно сделать, нужно рискнуть и начать говорить «я не знаю», «я не прав» и так далее, и посмотреть, что из этого выйдет. Как много друзей от вас уйдет и перестанет с вами общаться. Я, конечно, шучу. Я имею в виду, что, скорее всего, никто от вас не откажется, и никто не будет вас меньше любить, если вы будете проявлять свою неидеальность, допускать какие-то такие мелкие ошибки в своей жизни, в своей работе, в отношениях.
Вы, скорее всего, наоборот, заметите, что способность быть уязвимым и неидеальным, а вот таким, какой вы есть, наоборот, будет укреплять ваши отношения. Это же такая будет база для близости.
Да. Если ваш перфекционизм распространяется на внешность, то попробуйте начать, не знаю, возможно, по выходным, не смотреть в зеркало, а одеваться и просто идти с этой неопределенностью, как я выгляжу. Хотя бы раз в день попробовать не посмотреть в зеркало и посмотрите, что произойдет. Сдвинется ли Земля со своей оси, растают ли снега на Северном полюсе, перестанут ли общаться с вами люди? Скорее всего, нет. То есть вот эти все катастрофичные ожидания, что произойдет что-то плохое, если я не сделаю вот эти свои ежедневные перфекционистские ритуалы, скорее всего, не будет каких-то серьезных последствий. И это будет такая экспозиция к вашему перфекционизму. Нужно бросить вызов своему перфекционизму и начать делать что-то не идеально.
И вам вначале будет очень сложно, прям физически это просто как... знаете, есть всякие картинки, кошмар для перфекциониста, когда что-то неровно. Вот примерно вот так вот вы будете себя ощущать вначале. Просто зудить у вас будет внутри. Но чем, вот в этом суть экспозиции. Чем больше вы будете это делать, тем меньше вам будет... В последующем вообще это будет каким-то триггером для вас.
Мне приходят сейчас в голову тоже идеи таких поведенческих экспериментов, типа, если мой перфекционизм про уборку дома, то, например, оставлять кусочек стола непротертым. Или оставлять одну грязную тарелку в раковине. Или, например, один раз не вытащить из раковины остатки еды. Что-то вроде того. И посмотреть, что произойдет. Почему эта экспозиция вообще работает? Потому что будет вырабатываться привыкание к своей неидеальности. Толерантность к неидеальности будет расти. Соответственно, вам будет проще воспринимать себя как человека, который не идеален, который может совершать ошибки, который может чего-то не сделать. Это примерно то же самое, как посмотреть фильм 300 раз. Самый крутой, захватывающий фильм, если вы его посмотрите 10-20 раз, у вас будет к нему привыкание. Вы к нему привыкнете, и он уже не будет доставлять вам каких-то вообще особенных эмоций.
Кроме «Властелина колец» и «Гарри Поттера».
Да. Тут без сомнений. Не знаю, сколько надо посмотреть «Властелина колец», чтобы выработалась толерантность к нему.
Никогда.
Да. И здесь, получается, эти поведенческие эксперименты, они могут помочь снизить эту тревогу от своей неидеальности и подтвердить вот эти идеи и мысли о том, что вот эти убеждения, они были нереалистичны. Ожидание, что случится плохое, если я там отправлю письмо с орфографической ошибкой, это ожидание не оправдается, и вы посмотрите, что на самом деле все это время перфекционизм во многом был бесполезен.
Вы будете замечать, что даже если вы делаете что-то не так, вы все равно хороший специалист, там, хороший друг, хороший человек, вы, в общем-то, и вам не обязательно бесконечно сильно стараться, чтобы доказывать это себе.
Да, и здесь, конечно же, возникает такая мысль или, не знаю, хочется поспорить мне с самой собой в плане того, что, ну окей, я сейчас себе разрешу ошибаться, и тогда я буду вообще ошибаться везде, и забью на все, и не буду стараться, и все, и скачусь, и буду там, не знаю, плохим специалистом. На самом деле, то, о чем я говорю, это не означает, что вы должны полностью там, положить на свои какие-то идеалы, мечты, стремления, амбиции. Нет, ни в коем случае. Мы здесь собрались за тем, чтобы оценить свои требования к самому себе на реалистичность, на полезность и, скажем так, проверить, насколько ваш перфекционизм работает на вас. Как Маша уже говорила, есть здоровый перфекционизм, то есть наше стремление делать классные вещи классными — это здорово. Но иногда все это доходит до такой крайности, до такой степени, что только начинает нам вредить. Поэтому, когда вы будете переоценивать свои убеждения, свои стандарты к самому себе, что-то из этого останется. Вам все еще будет хотеться делать свою работу хорошо, например, или вам все еще будет хотеться делать тексты интересными и там увлекательными, и вам все еще будет хотеться стараться делать лучше, но эти убеждения и стандарты не должны быть правилом, которому вы следуете 100% и никакой гибкости. Вам нужно свои правила переоценить и сделать скорее их как намерение, сделать из этого намерение или, например, ценность или какое-то направление, что я стараюсь делать что-то хорошо, но иногда я могу ошибаться.
И вот в этом будет различие. Правило — это очень ригидное, жесткое, что ограничивает нас и доставляет дискомфорт. А вот, ну, условно, намерение — это что-то гибкое, некий путь, но мы можем варьироваться. Например, я хочу делать свою работу, но если я, например, болею, мир не рухнет, если я не поработаю. В то время как, если бы я была перфекционистом, я бы, наверное, до последнего старалась сделать все идеально. Ну, что-то в этом роде. Вот в чем отличие.
Конечно. И здесь мне приходит в голову метафора про пластилин. Ну, если кто-то из слушателей когда-то работал с пластилином, то вы знаете, что когда он холодный и твердый, он не особо гнется. То есть он просто одной формы, и все. Но когда мы его немножко, ну, согреем, разомнем, он может приобретать разные формы. Он становится более гибким, более пластичным, и из него можно много чего вылепить. И то же самое с правилами. Когда они непоколебимы, и либо все, либо ничего, то их сложно куда-то всунуть в рамки нашей сложной жизни, которая постоянно меняется, контекст меняется, условия там добавляются, что-то приходит, что-то уходит. Их очень сложно вписать в нашу жизнь. И в итоге они, ну, эти правила, они, не знаю, как булыжник, который просто как слон в посудной лавке. Не помогает. Но как только мы размягчаем наши правила, делаем их более податливыми, более гибкими, их гораздо проще вписать в наш контекст. Поэтому я не говорю вам просто убрать все там свои стандарты и выкинуть их. Я говорю их сделать более реалистичными и принять свою уязвимость и принять свою неидеальность. Допустить в свою жизнь то, что вы человек, который может ошибаться.
Это будет непростой путь, но я думаю, у вас все получится.
Да, и не забывайте про поведенческие эксперименты. Это классная штука. Предлагаю вам начать с чего-то очень-очень малого. Например,
можете написать нам отзыв с орфографическими ошибками.
Да, кстати, неплохая идея. Написать отзыв с орфографическими ошибками или без запятых. Я, кстати, иногда делаю такую вещь. Я раньше ставила везде запятые исключительно правильно. Меня прям коробило, если я не ставлю запятые. А теперь я иногда в сложно сочиненном предложении какому-нибудь громоздком просто позволяю себе не ставить какие-то запятые, и ничего страшного не произошло. Ничего себе. Вообще никто ни разу мне ничего не сказал, что я там запятые не расставила.
Все просто думают об этом.
Все просто думают о том, что я неграмотная. Кстати, вот интересно, окей, допустим, они думают, что я неграмотная.
Стало ли у меня от этого меньше друзей? Нет. Стало ли у меня от этого меньше работы, не знаю, меньше клиентов или, не знаю, от меня уволили? Нет.
Пока что.
Да, просто у меня там где-то на работе счетчик есть. Еще парочка сообщений без запятых, и меня увольняют. Ну, это, конечно, шутка, но удивительно, да? Я где-то примерно, там, не знаю, пару лет назад уже перестала ставить всюду и везде запятые. Периодически их просто опускаю. Ничего страшного не произошло.
А сейчас мы узнаем, сколько от нас отпишутся, и поговорим. А вот для меня, кстати, подкаст — это супер тренировка такого здорового перфекционизма. Хотелось бы мне его делать идеально, как огромные студии американские. О, очень бы хотелось. Могу я так делать? Нет, потому что у меня нет столько компетенций, денег, сил и времени. И тут как бы такая дилемма. Я либо делаю идеально, либо не делаю. Но нет, я же хочу это делать. Поэтому мы делаем так, как мы можем, стараясь в здоровой манере так улучшаться, потому что для нас это важно. И каждый раз прям у меня такая толерантность к перфекционизму, когда я потом прослушиваю записи, слушаю какой-нибудь большой студийный подкаст, где я вижу, как они прям идеально делают. Напоминаю себе, что это их работа. Классно, классно работает.
Да, я думаю, что если бы мы, Маш, с тобой не ослабили какие-то требования и стандарты к самим себе, к своему подкасту, то мы бы не продержались так долго. Скорее всего, у нас...
Не, его бы точно не было.
Да, у нас бы просто мотивация бы иссякла, а так мы, ну, как-то старались более гибко относиться к этому. И если у нас что-то не получалось, если мы там где-то, не знаю, запинались или там мекали на записи, то старались себя не сильно за это ругать.
Ну, самое главное же, чтобы это приносило удовольствие. Это же ко всему относится. Вот эти рамки, они, похоже, отнимают удовольствие. И работать над этим, вот что вы получите. Вы получите удовольствие. Поэтому давайте, пишите нам комментарии с ошибками. Мы их прочитаем и будем гордиться вами.
Да, это будет отличной экспозицией и поведенческим экспериментом для вас.
Да, спасибо, что послушали нас. Хорошего дня.
Всем пока.
Пока-пока.